Мы продолжаем читать наставление стага преподобного Яна Касьяна. Переходим, как уже я говорил в прошлый раз, к двум иллюстрациям, которые приводят здесь в 184 и в 185 абзаце Иоанн Касьян, приводя два известных ему сюжета, реальных людей ему известных. Но прежде чем перейти, хотелось бы, как бы замыкая разговор по поводу 183 абзаца, мы говорили, что проблема человека не в том, что он подвергается искушениям, а в том, что искушения, они показывают подлинное состояние моей души. Они для того и попущены Богом, чтобы показать мне себя. И чтобы я, осознав, кто я и чем живет на самом деле мое сердце, исцелился бы от самообольщения и более бы серьезно и трезво относился к своей внутренней жизни, к тому, чтобы стоять перед Богом. И особенно, поскольку в 183 абзаце речь шла о терпении скорбей, особенно это важно в отношении как раз нетерпения. Нетерпение, как вот пришли скорби, и я не могу терпеть. Нетерпение и обнаруживает мое своеволие и непокорность Богу. И, собственно, эти нашедшие скорби, которые я не могу терпеть, они потому и пришли, их Бог потому и попустил, чтобы обнаружить, что мы своевольны. Мы готовы, как бы сказать, жить в этом мире, если все будет по нашей воле. Если сын будет успешным, дочь красивой, умной, удачно выйдет замуж за хорошего человека, лучше богатого. Если муж будет любящим, милым, добрым и не сувать свой нос, куда ему не надо. Вот, доверять мне, слушаться меня и быть таким, каким я хочу его видеть. Чтобы мама была всегда здорова и желательно вот, пережила бы меня. Вот, чтобы отец был, также любил мою маму и был всегда готов мне помочь сделать все то, о чем я его прошу, и никогда не требовал к себе какого-то особого внимания. Вот, я этого, любой человек вот, в его естественном состоянии, греховно естественном состоянии, хотел бы этого. А вместо этого появляются какие-то трудности. Но легкие трудности мы еще готовы перетерпеть, понимаешь, что это, ну, как вот, как муха прилетела, там, или комар укусил, вот, ну, пройдет, да, неприятно, почешем, да пройдет. А вдруг скорби становятся долговременными, и мы начинаем негодовать, у нас нет сил терпеть, потому что мы-то хотим, чтобы была наша картинка, а тут то болезни, то страсти каких-то людей, то еще что-то. И все хуже и хуже, потому что мы никак не можем с этим смириться, мы никак не хотим принимать мир, не людей даже, а мир, в котором на самом деле главная цель этого мира и нашего прихода сюда, чтобы мы покорились Богу. Как еще нас заставить покориться Богу, послушаться Богу, довериться Богу, если нас не будет обстоятельств, в которых мы должны покоряться Ему, а не делать то, что нам и так приятно делать. Вот. Это необходимая покорность, ежедневная, ежечасная покорность, она и есть, собственно, терпение, оно делает человека терпеливым. Когда мы своевольны и непокорны, мы нетерпеливы. И потому искушения, находящие на нас, они являются разумным орудием в руках Божьих, вполне обоснованным и естественным. Сначала это маленькие скорби. И есть люди, я их знаю, которые быстренько становятся на иной путь и становятся послушными и покорными Богу, и скорби уходят, по крайней мере, в какой-то напряженности, непереносимости, они и уходят. Потому что человек быстро изменил свою жизнь, переформатировал его, понимая, что действительно по его воле всегда быть не может. В этом мире всегда должно быть по воле Божьей. А когда человек упрямится, скорби как сопротивление против большой силы. Чем больше он сопротивляется, тем большее давление иной силы. Действие рождает противодействие. Чем больше он сопротивляется желанию Бога смирить человека, тем труднее скорби, которые обрушиваются на его голову. Но в любом случае это всего лишь скорби, которые всего лишь обозначают, что у меня внутри, как и сказал на эту тему апостол Павел, все обличаемое от света является, ибо все обличаемое есть свет. И если мы увидели свою нетерпеливость, то это потому, что это высветил свет Христов. Станем терпеливыми, смиримся под руку Божью, и скорби уйдут, потому что они, ну, не носят какой-то сверхобязательный характер. Они необходимы, они орудия всего лишь в руках Божьих для того, чтобы нам показать, что у нас внутри. Когда мы и так это видим, когда мы и так это знаем, то вот на самом деле скорбных ситуаций, неприятных ситуаций, трудных ситуаций становится значительно меньше. Вот. Ну и обещанные эти два сюжета. 184 абзац. Они история, это рассказ, и они носят несколько такой продолжительный характер. Но пересказать так красиво, как это делает Иоанн Кассиан, я не смогу. А кроме того, здесь очевидно именно реалистичность сюжета. То есть Иоанн Кассиан описывает то, что он сам видел, а не то, что где-то прочитал или кто-то ему об этом сказал. Это важно, то есть это реальная ситуация. Такого терпения хочу представить вам два, по крайней мере, примера, из которых один показал одна благочестивая женщина, которая, желая усовершиться в добродетели терпения, не только не бегала искушений, но еще искала, чтобы ее огорчали. И сколь нечасто была оскорбляемая, не падала от искушений. Женщина жила в Александрии, происходила из знатного рода и в доме, оставленном ей родителем, благочестно работала Богу. Однажды, пришедший к блаженной памяти архиепископа Афанасию, Афанасию Великого, она просила дать ей на содержание и упокоение какую-либо вдову из презираемых на церковном иждивении. «Дай мне, — говорит одну из сестер, которую бы я успокоила». Первосвятитель, похвалив такое доброе намерение женщины, ее усердие к делу милосердия, приказал выбрать из всех такую вдовицу, которая бы превосходила всех честностью нравов, степенностью и обходительностью, чтобы желание являть такую щедрость не было подавлено худостью, имевшей пользоваться ею, и чтобы имеющая являть ее, быв оскорблена злонравием сей последней, не потерпела бы вреда в вере. Итак, приняв такую избранницу, она привела ее в дом и стала ухаживать во всем. Но, видя ее скромность и тихость, и получая от нее каждую минуту почет, благодарность за дело своего человеколюбия, она через несколько дней опять пришла к первосвятителю и сказала: «Я просила, чтобы ты приказал дать мне такую, которую бы я упокоевала и которая служила бы с полным послушанием». Он сначала не понял, чего ради такая речь и чего желает эта женщина. И, подумав, что ее прошение по беспечности смотрителя за вдомицами было пренебрежено, не без душевного смущения спросил о причинах такого промедления. Ему сказали, что к ней отправлена самая лучшая из всех вдовиц. Тогда он, догадавшись, чего искала та мудрая жена, велел дать ей вдовицу непотребнейшую из всех, которая всех превосходила бы гневливостью, сварливостью, буйством, болтливостью и суетностью. Когда нашли ей такую, она, взявшая ее в дом, с таким же или с еще большим усердием стала служить и этой, как служила первой. Благодарность же за такие услуги получала от нее только то, что та оскорбляла ее недостойной бранью, злословием, поношением и, укоряя ее, с язвительным ругательством роптала, что она выпросила ее у архиепископа не на успокоение, а на мучение, и перевела боли от жизни покойной к тяжелой, чем от тяжелой к покойной. Такие оскорбления претерпевала женщина, а придерзкая эта женщина простирала до того, что не удерживала даже и рук, А та, госпожа, усугубляла за это смиренное ей служение, научаясь побеждать ее разъярение не сопротивлением, но более смиренным себя ей подчинением, и укрощать ее неистовство человеколюбивою кротостью. Такими опытами, утвердившись вполне в терпении и достигши совершенства всей желаемой добродетели, она отправилась к помянутому святителю поблагодарить его за мудрый его выбор и за собственное благодетельное обучение, за то, что он, наконец, совершенно согласно желанию назначил такую достойнейшую учительницу, непрестанным оскорблением которой, укрепляясь каждодневно в терпении, она достигла самого верха добродетели. «Наконец-то ты дал мне, владыка, для успокоения такую, какую именно я желала иметь». А та первая своим почтительным ко мне отношением скорее только утешала меня, чем я ее. Этого достаточно сказать о женском поле, чтобы воспоминанием о таком деле не только назидать, но и пристыжать себя, так как мы, если не спрячемся в келье, то терпение сохранить не можем. Конечно же, эта женщина была совершеннейшей во всех отношениях, совершеннейшей в кротости, в смирении, в терпении. И это совершенство проявляется именно в том, что она хотела этого смирения и кротости, она хотела тяжелых условий для существования, чтобы ее терпение закалилось, чтобы ее смирение стало совершенным, чтобы кротость ее достигла совершенства святости. То есть она знает путь, по которому надо идти. Этого пути ей не дано, в данности этого нет, и она просит, чтобы святитель, как бы у Христа прося, чтобы святитель дал ей этот путь, потому что она знает его пользу и хочет идти именно этим путем. Нам, в отличие от этой женщины, мы далеко не эта женщина, совсем недалеко, очень даже близко, и пусть не надо думать, что мы можем сделать то, что сделала эта женщина, да избавит нас от этого Господь, это приведет к новым искушениям и скорбям, пользы от этого не будет. Нам нужно, не нужно этого искать, не нужно этого требовать, не нужно приходить и просить самого-самого-самого непослушного, самого гордого, самого злобного, самого больного, самого вонючего. Не надо. У нас все уже это есть. Она женщина совершенная, и до того, как она дошла до такого состояния, она сделала еще что-то, о чем данный сюжет умалчивает. Ведь она когда-то прожила еще и с мужем, и она когда-то родила еще детей, и все это было, и какие-то скорби и потери, раз она вдова и одна без попечения детей, быть может, она много чего пережила в этой жизни, мы уже как бы видим ее созревшим плодом, который наливается последним своим соком святости. Вот. А нам-то еще до этого дожить надо. И у нас все уже дано. То есть Бог не хочет, чтобы мы искали. Бог уже дал нам то, что нам необходимо в лице наших ближних, которые своим присутствием в нашей жизни это и показывают, что мы наполнены злобой, нетерпением, гордыней, самолюбием, самоволием и прочими разными гневными, раздражительными и пагубными страстями. Вот, они нам это показывают. Они уже даны нам для того, чтобы терпением их немощи, как и говорит апостол Павел, друг друга немощи носите, и таким образом исполните закон Христов. Но мы негодуем на мужа, который требует слишком много плоти, на мужа, который слишком много пьет, на жену, которая слишком много наряжается, или слишком много сидит у зеркала, или не умеет готовить, или на жену, которая не хочет вообще со мною жить. Там, по плотскому, или на детей, которые сидят у компьютера, или на детей, которые там одеваются, как ему в голову взбредет, или не хотят учиться, или еще какие-то у них проблемы. Мы все на это негодуем, и наше негодование показывает только одно. Мы нетерпеливые, своевольные, несмиренные, очень гордые люди, не желающие покоряться Богу. Вот и все. И в этом смысле они наши обличители. Они показывают нам, что мы не христиане, что мы не ищем христианских добродетелей, что мы не исполняем заповеди Христа, что мы судим, превозносимся, гордимся, что мы не можем носить тяготы друг друга, что мы никого не любим, не то что врагов, даже близких своих не любим. То есть мы чужды христианской жизни, христианских благодати, христианских даров, и они нас в этом обличают, пока не пришел страшный суд, потому что страшный суд все это и покажет. Уже со всей очевидностью неизменной, неотменной, которую вот никаким образом уже не перечеркнуть. Сейчас, пока идет жизнь, мы можем измениться, но там уже нет. Если мы перефразируем то, что делает эта женщина, вот, мы, конечно, возмутимся. Она берет женщину, вдовицу эту, мерзкую вдовицу, берет для того, чтобы стяжать смирение, терпение, послушание, благодать, молитву, кротость, чтобы стать святой. Мы берем в этот же случай, если мы прошли, взяли бы женщину, то мы взяли бы для того, чтобы ее смирить, научить, перевоспитать, отучить от своей воли, от самолюбия. То есть, чтобы ее сделать святой. Понимаете разницу? Она, как человек просвещенный, знает, что святость нужна ей, иначе ей не спастись. Мы, как люди непросвещенные, спасаем других, желая сделать святыми их, и негодуем, естественно, почему они никак не хотят становиться святыми. Я ж так стараюсь сделать ее святой, а она не делается. И проблема-то в том, что как раз все скорби, все обстоятельства и все люди нашей жизни нужны нам для того, чтобы сделать святыми себя самого. В этом наша цель. Сделать ли кого-то еще святым мы не можем. Вообще никто. Потому что святым делает Бог. А мы, вся наша интенция, вся наша жизнь в том, чтобы изменять других людей по своему образу и подобию, потому что мы считаем праведным, хорошим или замечательным. А Христос пришел, чтобы посредством обстоятельств изменить нас, самих тех, кто в Него верит. И мы никак не можем это принять, а потому все скорби, иногда правда тяжелые, могу засвидетельствовать, как слушающий историю людей, а чаще всего вовсе это никакие не скорби. По-настоящему никакой, их неприятно терпеть, да, но это не является скорбью. Если ты смиришься, если ты примешь, что именно это лекарство горькое тебе нужно, это именно эта касторка, именно этот рыбий жир, именно это невкусное лекарство, именно это примочка, прижигание, это вещь тебе необходима, именно она, чтобы вылечить в тебе именно ту страсть, которая есть в тебе. Но мы негодуем, негодуем именно потому, что мы своевольны, что мы желаем покоя себе, чтобы была только моя воля. Мы, конечно, говорим об его воле. Да, Господи, хочу быть твоя, чтобы была твоя воля. Вот приходит человек, я хочу, Господи, чтобы была твоя воля. И думает в глубине души, как он теперь будет молиться, как он будет поститься, как он будет ходить в храм. А вместо этого Бог присылает ему тетю, которая очень сварливая, очень, как бы сказать, непослушная, очень авторитарная. И вот эту тетю теперь надо как-то в гостях терпеть, причем долго, целых 2 недели. И он начинает негодовать. как, зачем, почему, но именно ее прислал тебе Бог, чтобы, терпя ее, ты приобрел необходимые качества, при которых только и может быть услышана твоя молитва. А человек думает, что Бог, то есть, когда он говорит, я хочу, чтобы была воля Божья, он хочет, чтобы его понимание воли Божьей Бог одобрил. А Бог не одобряет почему-то. Он говорит, нет, надо делать иначе. Я хочу от тебя другого. И вот это вот желание исправлять людей, желание сделать их лучше, это является как бы абсолютным противоречием тому, для чего нам дана жизнь. Жизнь дана, жизнь создана так, что именно эти люди, которых мы хотим исправить и изменить, они именно такие, чтобы исправить и изменить нас. Это совершенно бессмысленная работа. Мы пытаемся изменить их, и ничего не получается, потому что именно их отрицательные качества, именно то, что мы в них должны терпеть, они и созданы такими, чтобы изменять нас. И изменяя их, мы отказываемся от собственного изменения, убирая их из нашей жизни, убегая от них. Мы таким образом себя делаем неисправными. Мы в конце концов оказываемся в изоляции, которая показывает нам, что ну вот теперь мы хорошо живем. Но придет страшный суд. И то, что мы увидим в свете страшного суда, будет бесконечное число раз невыносимее и болезненнее, чем то, что мы видим, когда нас окружают немощные, не очень-то плохие, просто слабые, иногда бывают плохие, да, но чаще всего немощные, слабые люди. И если бы мы приняли их, как здесь говорит эта женщина, цитирую, она говорит, учительницу, то есть она моя учитель, достойнейшую учительницу. Вот если мы примем их как достойных учителей, тогда они научат нас тому, чему надо. Они помогут нам смириться и преобразиться, стать именно тем, кем нужно. И вот когда мы станем тем, кем видит нас Господь, приобретем благодать и дух мирен, то, может быть, мы сможем помочь и им, а может, не сможем. Но, по крайней мере, будем благодарны им и Богу за то, что Он дал нам таких учителей и наставников, чтобы нам приобрести вечную жизнь. А что с ними? А у них тоже есть Бог, который тоже о них заботится. И жизнь их еще не кончилась. И что с ними? Это Он решит. Они Его люди, они Его дети. Он знает, что с ними быть. Но пока Он посылает их ко мне, чтобы они научили меня. Как же отвергать учителей, посылаемых мне Богом?